«Сзади, пап!»
– говорит дочка, указывая на окно у меня за спиной. Я оборачиваюсь, но ничего не вижу, ощущая, как по телу пробегают мурашки. Я люблю свою дочку, но от ее привычки делать вид, что она видит что-то, чего не видят другие, мне не по себе. Я поворачиваюсь к ней, и она показывает мне язык. «Очень смешно», – говорю я, и начинаю щекотать ее, заставляя с хихиканьем кататься по полу. «Он там был, призрак, ты просто не успел», – говорит она в промежутках между смехом и вздохами. Хоть я и знаю, что она просто выдумывает эту ерунду, мне все равно жутковато. Я стараюсь не подавать вида, потому что, узная она о моей реакции, этим выходкам не было бы конца. «Думаешь, у детей способность видеть больше нас? А вроде как особое шестое чувство, пропадающее с взрослением». Я лежу в нашей кровати, пялюсь в потолок и рассуждаю вслух. Моя жена не поднимает глаз от книги, но я понимаю, что читать она перестала. И даже почти физически ощущаю ее колебания. Воспринять мой вопрос всерьез или посмеяться надо мной? «Ты спрашиваешь, верю ли я, что наша дочь может видеть привидений?» Спрашивает она насмешливо, тщетно пытаясь скрыть лукавую улыбку. Я вздыхаю и ложусь на бок, отворачиваюсь. «Забудь», – говорю я, но она продолжает. «Я просто дурачусь, не дуйся. Может, стоит дать ей шанс? Интересно, бывали раньше дети-медиумы?» Я не обращаю внимания на ее смех и закрываю глаза, не подозревая, что в последний раз слышу, как она смеется. Утром я просыпаюсь от крика и бегу к его источнику, на ходу отбрасывая одеяло. Я нахожу свою жену, стоящую рядом с кроваткой нашей дочери.
«Где она? Где?»
Жена кричит на меня и начинает метаться по дому, зовя дочку по имени, пока я проверяю все окна и двери в доме. Когда мы сталкиваемся в гостиной, так никого я не обнаружив, на жене нет лица. Я никогда не видел ее такой. Пока я звоню в полицию, она продолжает поиски. Я сижу и жду прибытия полицейских, когда меня вдруг касается легкий ветерок. Я понимаю, что пропустил одно из окон в гостиной. Оно чуть приоткрыто. Мы сидим в полицейском участке, в холодной и пустой комнате. Моя жена рыдает на моем плече, пока нам задают десятки вопросов. Она вела себя как-то странно. Насколько хорошо мы знали соседей? Могла ли она сбежать куда-то? Раздается стук в дверь. Нашли улику. Когда находку принесли, я не сдержался. Я старался быть сильным все это время. Но я взрываюсь криком боли и отчаяния. В саду они нашли брошенную маску, чудом заметив ее, почти скрытую под снегом. Она совершенно белая, совсем без деталей. Ребенок бы сказал, что выглядит она как привидение. «Ты можешь выпить только 3 глотка воды. Не забудь, что стакан нужно держать левой рукой. Если ты напишешь четное количество слов, твои родители умрут». Какое-то мгновение Джек попытался игнорировать эти зудящие голоса. С тех пор, как на прошлой неделе у него появилась возможность поработать, у него не было времени отвлекаться. «Ты не можешь потерять ее из-за ерунды», – сказал он себе. Часы тикали. «Утром я должен быть на работе. Пожалуйста, пусть сейчас будет не позже часа ночи», – взмолился он. Молитва не помогла. «Если ты не ляжешь в постели до 3 часов ночи, твои родители утром не проснутся». Услужливо напомнили голоса.
«Я знаю, но это не будет иметь значения, если я потеряю работу!» — закричал Джейк на пустой кухонный стул перед собой.
Это не имело значения. Это никогда не имело значения. Уже 20 лет Джейк жил с этим. Сначала голоса были даже полезны. «Не забудь положить домашнюю работу в рюкзак. Ты помнишь, что нужно почистить зубы?» Но теперь голоса стали бременем. Они начали с «Ты провалишь тест, если не повесишь пальто». С годами становилось только хуже. «Если не щелкнешь выключателем света 5 раз, твой кот умрет». Было сегодняшней дилеммой. «Не могу позволить этому случиться», — вздохнул Джейк, покидая уютное кресло для того, чтобы снова щелкнуть светом. «Включить-выключить. Включить-выключить. 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 Включить-выключить». Он посмотрел на кота, сидящего на холодильнике. «Должен быть способ попроще. Да, Ронан?» Ронан мяукнул в ответ. Он мяукнул четное число раз. «Такого просто не должно быть».
«Мяукни еще раз», – взмолился Джейк. «Мяукни для меня, котик».
Ронан просто смотрел. «Ронан, я знаю, что ты кот, но помоги мне, мяукни». Ронан продолжал смотреть. Джейк глянул на часы. 2:59.
«Ронан, прошу тебя, мяукни».
Ронан смотрел. Следующее, что понял Джейк, это то, что на часах было 7 утра, и весь он покрыт кровью. Слева от него были родители. Слева от них Ронан. Но наконец-то, впервые за 20 лет, голоса молчали, и Джейк был спокоен.
Фредди не был обычным 13-летним подростком. Он был засранцем. Если он не орал на видеоигры в своей комнате, он пугал свою сестру. Каждая следующая жестокая шутка, которую он проворачивал с маленькой Эмми, была хуже предыдущей. Однажды он даже сказал ей, что их мать убили, и для максимального эффекта вымазал кухню кетчупом. Именно из-за него она была такой нервной. Она часто говорила матери, что слышит тихие голоса и даже видит привидений и блуждающих ночью по дому. Фредди хихикал, почти испытывая гордость за урон, который он причинил. Но, к несчастью для Эмми, ему всегда было мало. Он был настроен сломать ее окончательно. Гроза мешала Фредди заснуть. Он беспокойно вертелся, изнывая от скуки. Какое-то время он пытался считать овец, но и это не помогло. Сдавшись, он лежал, бездумно уставившись на стекавшие по окну дождевые капли. Внезапно комнату осветила вспышка молнии, а вскоре последовал оглушительный гром. Фредди улыбнулся. Он знал, что будет дальше. Фредди услышал плач сестры из-за стены, а затем тихий топоток, когда она побежала в мамину спальню. Вот он, момент веселья. Он прокрался по коридору в комнату Эмми. Он рыскал по ней, как серийный убийца, изучая каждый дюйм. Бесчисленное количество идей проносилось в его голове. Затем он увидел шкаф. Фредди прождал в темноте целую вечность, выглядывая сквозь узкую щель между дверцами шкафа. Он решил, что когда его сестра вернется и уляжется в кровать, он начнет шептать. Затем, когда она будет в полном ужасе, он выскочит наружу и побежит к ней, крича, что есть мочи. Он почти потерял надежду и уже собрался уходить, когда услышал приближающиеся шаги. Мама открыла дверь в спальню, и Эмми медленно забрела внутрь. Она сосала палец и волочила за собой любимое одеяльце. Пока она залезала в постель, Фредди не сдерживал довольную ухмылку. Фредди наблюдал, как мама укладывает Эмми. Целует ее в лоб, желая спокойной ночи. Он с нетерпением ждал, пока не закроется дверь в мамину комнату, прежде чем начать. «Вот он», – подумал он, дрожа в предвкушении. «Момент, когда я сломаю». «Эмми», – зловеще зашептал Фредди. Она не реагировала. «Эмми», – продолжал он, все еще без ответа. «Я в шкафу, Эмми. Приходи играть со мной». Прохрипел он.
«Не сегодня, Люси»,
спокойно ответила Эмми. Фредди нахмурился, сбитый с толку. «Наверное, говорит во сне».
«Просыпайся, Эмми. Это не…»
Рука протянулась откуда-то сзади. Она оттащила его в темноту и зажала рот крепкой ледяной хваткой.
«Она же сказала, не сегодня».
«Убийца на свободе», – сказала моя дочь, равнодушно изучая миску с хлопьями. «Не совсем то, что ожидаешь услышать от 5-летнего ребенка. Поэтому я улыбнулся и попросил закончить завтрак, прежде чем я отвезу ее в школу. Следующим утром я проснулся, чтобы увидеть полицию возле дома наших соседей. Моя жена, смотревшая на все это с крыльца, рассказала мне, что кто-то перерезал им горло во сне. Я взглянул на свою дочь, внимательно наблюдавшую за тем, как их тела выносят на носилках. Когда она на следующий день снова сказала мне убиться на свободе, мне было уже не до шуток. Старая кошатница, жившая в двух домах ниже по улице, была отравлена. Ее тело обнаружил племянник. Я задаюсь вопросом, знает ли моя дочь, кто убийца. Я надеюсь, что нет. Мне бы не хотелось вырезать свою семью из-за того, что эта мелкая гадина не может держать свой рот на замке.
Миссис Уэст вела уроки у 3-го класса уже 25 лет. И этот класс был худшим из всех, кому она имела неудовольствие преподавать.
Каждое утро она приходила, чтобы обнаружить кнопку на своем стуле и пропажу мела. Каждый день шарики ежеванной бумаги застревали в ее коротких, сидеющих волосах, когда она отворачивалась от класса, чтобы написать на доске. Каждый вечер свежая царапина возникала на боку машины, на которой она добиралась до работы. Но что хуже всего, они были шумными. Всегда кричали и смеялись, и орали, и непотребно себя вели. Каждую неделю директор орал и злился на класс. Школьный инспектор планировал ежемесячные встречи по поводу поведения для каждого ученика. Миссис Уэст никогда не жаловалась. Никому не сказала даже грубого слова. Дни и месяцы шли, а она продолжала терпеть безобразное поведение неуправляемых учеников. Директор называл ее ангелом. Другие учителя говорили, что она святая. Прохладным утром одного из понедельников миссис Уэст, как обычно, приехала на работу. Она смахнула кнопку со стула, как обычно, и бросила новую коробку мела взамен пропавшей. Она повернулась к классу. «Сегодня?» – улыбнулась она. «Мы будем играть в игру». Класс впервые замолк. Они еще никогда не играли на уроках миссис Уэст. Правила игры были простыми. Ученики должны были сохранять тишину до конца урока. Если издашь любой звук, то отправишься в кабинет директора. Последний оставшийся ученик будет освобожден от уроков до конца недели. Ученики были взволнованы. Никаких уроков до конца недели. Отличная награда. Первые 10 минут урока прошли в совершенной тишине. Миссис Уэст сидела за своим столом, улыбаясь и осматриваясь в лица учеников. Неожиданно Робби засмеялся. Миссис Уэст скочила на ноги и жестом пригласила Робби выйти вперед.
«Нечестно! Это Тим щекотал меня!»
– кричал Робби. Но миссис Уэст просто покачала головой, выпроводила его из класса и тут же вернулась. Минуты позже Синди кашлянула и тоже была немедленно выгнана с урока. Бобби и Тим были следующими за то, что шептались. Затем Молли за то, что попросила выйти в туалет. Затем Грег, потому что чихнул. Один за другим ученики покидали класс. И улыбка миссис Уэст становилась все шире и шире с каждым уходящим учеником. Пока, наконец, не осталась лишь одна Бетти. Миссис Уэст встала. «Поздравляю, Бетти, ты победила. Теперь можешь идти домой». Бетти хихикнула и выскочила из класса. По дороге она зашла в туалет. Когда она распахнула дверь, все, что она смогла, это закричать. Миссис Уэст все еще сидела в своем классе, улыбаясь, когда прибыли полицейские. Орудие убийства, покрытый кровью нож, был найден в заднем кармане ее брюк. И до конца дней своих маленькая Бетти не издала ни единого звука. Девушка съехала от меня 3 недели назад. Мой котерорюк сильно к ней привязался. Поэтому теперь, когда она ушла, я вижу, что ему немного одиноко. Особенно, когда я на работе. Пару раз я приходил домой и натыкался на разодранные занавески, либо на клочья туалетной бумаги. Чаша терпения переполнилась, когда я пришел домой поздно с работы и обнаружил, что кот проделал в диване дыру размером с обеденную тарелку. Я решил, что с этим нужно что-то делать. Пробовал различные игрушки, даже кошачью мяту, но ничего не помогало. И однажды ночью, листая Amazon, я наткнулся на камеру для наблюдения за домашними животными. Крохотная камера, которая следит за поведением вашего питомца в прямом эфире. Там даже был динамик, чтобы можно было поговорить со своим питомцем. Звучит глупо, но блин, я люблю своего пушистого братана, поэтому купил эту камеру. Заказал срочную доставку и сразу же установил камеру в своей спальне, так как там рёх тусуется больше всего. А в первый же день, сидя на работе, я проверял камеру раз 30. А когда я заговорил через микрофон, Рёк, кажется, даже обрадовался. И я заметил, что он перестал громить квартиру. На 4-й день я решил, что разобрался с проблемой Рюка. Но вернемся к настоящему времени. Примерно полчаса назад я залез на кровать с Рюком. Уже приготовился засыпать, как вдруг мой телефон завибрировал. Уведомление приложения камеры. Я уже почти проигнорировал его, уверенный, что просто случайно задел ее. Но все же решил открыть. То, что я увидел, заставило меня крепче сжать в руке телефон. Вместо видео, где я лежу в кровати, я увидел худого, долговязого человека с бледной кожей и огромными глазами. Он шагал по моей комнате ненормально широкими шагами, прямо как персонаж из мультиков. Он вплотную подошел к объективу. Так близко, что я почти мог слышать его гнилое дыхание. И он улыбнулся. Я в ужасе тотчас остановил видео. Взглянул на то место, где должен был стоять этот человек. Но там никого не было. Я зашел на Amazon, нашел эту камеру и стал читать отзывы, надеясь, что это все какой-то стрёмный глюк. Это же должно быть приколом, так? Первая дюжина отзывов была стандартной. Но последняя заставила меня вытянуться в струнку. Покупатель жаловался, что камера тормозила по времени. Иногда на 15 минут. Я вновь открыл то видео и включил его дрожащими пальцами. Я в шоке смотрел, как этот человек заполз под мою кровать и подмигнул камере, прежде чем исчезнуть в темноте. Затем я увидел, как захожу в комнату и залезаю на кровать до того, как видео заканчивается. Теперь я сижу на кровати, зная, что он у меня под кроватью. Я мог бы позвонить в полицию, но сомневаюсь, что у меня останется время. Так что, пожалуйста, сделайте одолжение, читайте отзывы. Приятных снов. Не забудьте проверить, что у вас под кроватью.